Говорит Лондон. Предлагаем вашему вниманию передачу Ирины Львовой и Александра Майкопара «Музыкальный момент».
Сегодняшняя передача продолжает цикл органных программ, которые мы записываем в церкви, на историческом органе в церкви Георгия Мученика. И сегодня мы будем говорить о клавирных токатах Баха. Причем я подчеркиваю, о клавирных токатах Баха, не о традиционно органных токатах, а о клавирных, юношеских. И, как правило, их играют на клавесине, но... Как яствует из того, что Александр Майкопар сейчас сидит за органом, они могут исполняться и на органе.
Вы знаете, эти пьесы замечательные по своей некоторой особенности, уникальности даже. Это действительно юношеские произведения. Бах, очевидно, не предполагал, что это будет цикл, в отличие от многих
других
циклов.
А это какие циклы?
Ну, их семь, этих токат. Но седьмую сразу нужно отделить от... предыдущих шести, потому что она написана, безусловно, в стиле итальянского концерта Гросса. Это скорее концерт, а не токата. От со времен Баха не дошло до нас автографа, в котором бы эти токаты соединились вместе как цикл. Вообще, сейчас известно порядка 71 или двух источников текста этих токат, то есть копий того времени. Они были распространены. В некоторых копиях есть указания, специальный такой термин есть, означающий «игра на мануалах». То есть это можно двояко понимать. Либо это органная музыка, которая может исполняться на клавиатурах без участия ног, без педали, потому что были инструменты, и в Англии в частности, о чем у нас не раз был разговор,
для... Вообще без педали.
Вообще без педальной клавиатуры. Но потребность в органной музыке для таких инструментов была, естественно, хотелось на органе играть органные произведения. И вот эти пьесы, эти токаты замечательно восполняют тот пробел в репертуаре, который имеется для такого инструмента. Но, коль скоро и на этом органе, на котором я сейчас играю, и вообще на немецких органах педаль все-таки была и существовала, то нет оснований, сидя за органом с педальной клавиатурой, игнорировать ее наличие и играть только на мануалах. Поэтому целый ряд эпизодов, и даже первое, то, что пианисты или клавесинисты играют на клавиатуре, вот то, что я руками сейчас играю, это можно так играть, но ведь очень красиво, когда это играет ноги, а руки отвечают. Вот противопоставление глубоких басов и более высоких регистров делает эту музыку еще более выразительной. Так что есть много способов исполнения этой музыки по-разному, и эти способы все в русле барочной традиции, в зависимости от того, что было в наличии у музыканта. И, повторяю, эти токаты, как органный репертуар, замечательны.
слышу вот в этой музыке очень явственно влияние Бокстехуды. Это возможно?
Да, это безусловно. Это период как раз того, тот момент, когда Бах активно учился, изучал все, совершил путешествие, якобы пешее в Любек, Бокстехуды, послушать его, получил разрешение на 4 недели отсутствия у себя на службе, а отсутствовал 4 месяца. И, конечно, с пользой для себя и для своего творчества посетил Любек. Я хотел сделать маленькое отступление. У меня было очень интересное и неожиданное в свое время знакомство с Николаем Слонимским, знаменитым музыкальным лексикографом, составившим биографический словарь композиторов. И он выражал очень большие сомнения по поводу того, что Бах пешком совершил это путешествие. Он много рассказывал забавных историй, которые ему удалось, так сказать, дезавуировать мнение и легенды, опираясь теперь на какие-то ему доступные источники.
Всегда приятно иметь какую-то легенду, которая подтверждает уже знаемое о композиторе.
Ну, пусть будет так.
Совершил паломничество, да. Денег не было на транспорт. Все укладывается совершенно в картину.
Так вот, о влиянии Бокстехуды здесь, безусловно, можно сказать совершенно определенно. Как и токкаты Бокстехуды, эта токката состоит из целого ряда разделов. Каждый со своим лицом, со своей конструкцией. И вот после речитативного этого эпизода, с которого мы начали, звучит фуга, которую я только что часть ее сыграл, а после этой фуги новый большой раздел в речитативном плане, но не похожий на первый. Дальше прием, который встречается в юношеских произведениях, в ранних произведениях Баха в органной игре, разложенный аккорд, пульсирующий. Подчеркнуть, что всякий раз, когда в музыке встречается глубокий бас, и на клавесине это бы звучало недостаточно глубоко и выразительно. Кстати сказать, есть запись на клавесине замечательной австрийской клавесинистки Изольды Альгрим. На клавесине с педальной клавиатурой были во времена Баха и такие инструменты для репетиции органистов дома. И для такого инструмента написаны произведения, которые сейчас совершенно не вяжутся с клавесинным обликом. Пассакалия Баха до минор. Знаменитое органное монументальное произведение, но оно задумано было для клавесина с педальной клавиатурой. И вот эти токкаты, еще возвращаясь к их инструментальной принадлежности, они очень хорошо на клавесине с педальной клавиатурой. И вот каждый раз, когда это есть повод использовать, я этим пользуюсь, педалью.
Чуть-чуть раньше упомянули о характерной детали для юношеского творчества Баха. Стало быть, если бы мы не знали, когда эти произведения были написаны, мы бы определили, что это юношеское его творчество. То есть это видно по фактуре, почему?
Ну, вы знаете...
И потом, та же самая деталь, которую вы упомянули, она что, позднее не встречалась?
Нет, обратное рассуждение сложно было бы утверждать так, что не знаем мы, что это юношеские произведения, мы бы определили. Но когда мы все-таки знаем, что это юношеское, мы ими восхищаемся, потому что мы действительно в них какой-то темперамент. Это не значит, что в более поздних баховских произведениях нет темперамента. Есть эпизоды, есть речитативы, есть хоральные прелюдии, прерывающиеся такими репликами проповедническими, можно даже сказать. Конечно, все это есть в более позднем. Но вот здесь это как-то, когда знаешь, что все-таки это юношеские произведения, этим восхищаешься. Вот. Но печать юношество на них, на этих пьесах, не только в темпераменте, с которым это написано, а в некоторых элементах, ну, например, повторение звеньев секвенции или какого-то мотива гораздо больше, дольше, большее количество раз, чем Бах это делал, будучи зрелым мастером и понимая, что не должно быть длиннот в его музыке. После того бурного речитатива токката это завершается новой фугой, второй фугой, совершенно отличной от предыдущей. Я сыграю ее тему, а затем покажу, как.
Так значит, это не токката и фуга, а фуги в токкате.
Да, совершенно верно. Это фуга как раздел всего произведения, как раздел всей токкаты. Таковы токкаты и Бухстехуды.
Можно ли это воспринимать как вставную новеллу?
Дело в том, что тогда вся токката воспринималась бы как состоящая из вставных элемент, потому что это вторая фуга, значит, первая фуга тоже вставная новелла. А что тогда не вставное? Речитатив между фугами тоже как вставная новелла. Просто эта форма подразумевает спряжение нескольких разделов. И мастерство Баха в том, что фуга вторая отличается от первой и по характеру, и по всему. Кстати, смотрите. Вот ее тема. Вот такая тема. В этот же период Бах пишет гениальное произведение, вы все его знаете. Это фуга из токкаты и фуги ре минор. Это как они похожи. И вот чудесное завершение всей токкаты.